эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 22 сентября, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Суркова своим помощником. Новые способы борьбы с подпольем от Юнусбека Евкурова. В Баку прошел митинг сторонников оппозиционного кандидата в президенты. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил нападение радикальных исламистов на торговый центр в Найроби. В пакистанском городе Пешавар у христианской церкви произошел сильный взрыв. Три сотрудника посольства России в Сирии получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил нападение радикальных исламистов на торговый центр в Найроби, в результате которого погибли около 60 человек и 175 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть иностранные граждане. Ранее МИД Великобритании подтвердил гибель трех подданных этой страны. По данным властей, в здании находится от 10 до 15 боевиков, которые удерживают в заложниках несколько десятков человек. Президент Кении Ухуру Кенята сообщил, что силам безопасности удалось окружить нападающих на дом из этажей комплекса, который они захватили в субботу. Власти Кении подтвердили сообщение, что израильский спецназ участвует в операции кенийских военных против боевиков. МИД Израиля отказался от комментариев по этому поводу. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка Аш-Шабаб. Представители этой группировки заявили, что нападение совершено в отместку за участие Кении в международной миротворческой операции в Сомали. В пакистанском городе Пешавар у христианской церкви произошел сильный взрыв. По предварительным данным из разных источников, число убитых 50, еще около 70 человек ранены. Очевидцы утверждают, что произошло нападение смертника. В это время в церкви находилось около 600 верующих. Христиане составляют около 4% населения Пакистана. Они не принимают активного участия в общественной и религиозной жизни, но иногда становятся целью нападения со стороны исламистов, которые считают христиан вероотступниками. Пешавар с населением в 1,5 миллиона человек, большинство из которых пуштуны, является административным центром провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном.
«Эхо Кавказа. Новости».
Представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил примут участие в международной конференции по Сирии, если она будет направлена на формирование в стране переходного правительства. Об этом говорится в письме главы коалиции Ахмета Джарбы в Совет Безопасности ООН, датированном 19 сентября, выдержки из которого публикует агентство Рейтер. Глава коалиции призвал Совбез ООН принять необходимые меры для введения режима прекращения огня в охваченной войне стране. Он также потребовал, чтобы резолюция по химическому разоружению Сирии санкционировала применение силы в случае неповиновения правительства президента Башара Асада. Три сотрудника посольства России в Сирии получили ранения, не угрожающие жизни, после падения мины на территорию дипмиссии в Дамаске в воскресенье. Об этом сообщает МИД России. Отмечается, что принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности российского посольства в Сирии. Ранее сообщалось со ссылкой на сотрудника диппредставительства, что в результате падения минометного снаряда никто не пострадал, и посольство работает в нормальном режиме. Российское посольство находится в центре Дамаска, который периодически подвергается обстрелам. Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер», построенный Россией, в понедельник будет передан Ирану. Об этом сообщил в воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салихи. Он также отметил, что в течение следующих 2 лет на АЭС будут работать российские специалисты. Российские представители также примут участие в церемонии передачи. Строительство станции было начато немецкими инженерами из компании «Сименс» в 70-е годы, а затем заморожено. В 94-м году Россия согласилась завершить проект и обеспечить его топливом. Завод был завершен в 2011 году. Проектная мощность производства была достигнута в начале этого года. Салихи заявил, что Тегеран в настоящее время ведет переговоры с Москвой, чтобы построить второй реактор в Бушере, и ожидает, что работы начнутся в ближайшее время. В Швейцарии большинство граждан страны высказались против отмены обязательной военной службы. По данным экзит-полов, 73% избирателей проголосовали против отмены воинской повинности. С инициативой проведения референдума выступили левые партии и пацифистские организации. В ходе проводившихся в 1989 и 2001 годах аналогичных референдумах жители Швейцарии также отвергли эту инициативу. Швейцарская армия насчитывает 150 тысяч военнослужащих. Доля оборонного бюджета составляет 6%. Вооруженные силы страны по своему потенциалу сопоставимы с армиями Австрии, Бельгии, Норвегии, Финляндии и Швеции вместе взятых. Воинская обязанность Швейцарии традиционно считалась элементом воспитания и закалки швейцарского мужского характера. Женщины могут добровольно служить в вооруженных силах страны. В столице Азербайджана прошел митинг сторонников кандидатов в президенты от оппозиционного национального совета демократических сил Джамиля Гасанли. Акция собрала на одном из стадионов города по разным оценкам от 2 до 10 тысяч человек. Выступившие на митинге лидеры оппозиционных партий Народного фронта и Мусават Али Керемли и Иса Гамбар выразили уверенность в победе на предстоящих выборах кандидата от оппозиции и призвали избирателей проголосовать за Гасанли. Сам кандидат, несмотря на данные в ходе теледебатов обещания обнародовать на митинге свою предвыборную платформу, обвинил их в коррупции и неспособности решить карабахскую проблему.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа. Другие новости на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Баку сегодня прошел митинг сторонников кандидатов в президенты от оппозиционного национального совета демократических сил Джамиля Гасанли. Акция собрала на одном из стадионов города по разным оценкам от 2 до 10 тысяч человек. О происходящем рассказал глава исполнительного аппарата Национального совета демократических сил Азербайджана, глава общественного политического движения «Эль Родина» Эльдар Намазов.
Это был митинг, организован Национальным советом демократических сил Азербайджана. Такой национальный совет был создан в июне этого месяца и объединил в себе все основные ведущие оппозиционные партии Азербайджана, большую группу видной азербайджанской интеллигенции, молодежные организации, неправительственные организации. За всю 20-летнюю историю Азербайджана еще не было такой широкой коалиции, которая бы шла бы на выборы с единым кандидатом. Сегодняшний митинг был первый в ряду крупных массовых мероприятий, которые готовит Национальный совет в рамках президентской кампании. Наш кандидат, единый кандидат от демократических сил, профессор Джамиль Гасанлы, очень успешно начал свою телевизионную кампанию. Он участвовал в трех дебатах и сразу привлек внимание всей страны своей принципиальностью, своим четким изложением проблем Азербайджана, с аргументированным разоблачением коррупции властей, нарушением прав человека. И сегодняшний митинг показал, что азербайджанское общество, которое последние годы пребывало в состоянии такого застоя, такого апатии, оно пробуждается. Это был первый массовый митинг за последнее время. И я вам скажу, что сегодняшний митинг – первое массовое мероприятие в городе Баку. Но уже вчера Национальный совет дал старт массовым акциям, кампаниям в регионах Азербайджана. Я сам принимал участие вчера на подобном же мероприятии в городе Ахстафа. Этот район Ахстафинский и соседние районы Казахский, Таузский. И представители районных отделений партии, которые входят в Национальный совет, а также местные представители молодежи, интеллигенции, мы провели очень большое массовое мероприятие. И такие мероприятия, как на западе Азербайджана вчера и в городе Баку сегодня, будем продолжать по всей территории страны, во всех районах, во всех городах. И будем добиваться свободных демократических выборов, будем добиваться победы единого кандидата демократических сил. Мы уверены, что в этом году азербайджанский избиратель проголосует за нас. Ну, конечно, остается вопрос фальсификации выборов, которые каждый раз мы с этим сталкиваемся. И мы постараемся в этом году добиться, чтобы власти не смогли сфальсифицировать и украсть нашу победу.
Как реагируют власти на подобные мероприятия?
Вы знаете, несколько недель назад проведение такого мероприятия казалось бы фантастикой, потому что власти запрещают оппозиции проводить массовые акции, власти запрещают оппозиции выход на электронные информационные средства, то есть на телевидение, на радио, власти запрещают оппозиции выходить за пределы города Баку и проводить в регионах какие-то мероприятия. Единственным исключением является президентский цикл. Выборный цикл длится, пропаганда, только 21 день. И в рамках этих 21 дня, когда в Баку прибывают международные наблюдатели из ОБСЕ, из Европейского Союза, из Соединенных Штатов Америки, власти вынуждены раз в 5 лет, именно примерно на 3 недели, представить оппозиции хотя бы минимальные возможности для проведения таких акций. Поэтому сегодня какое-то вмешательство полиции не было. Это была акция согласованная по требованию избирательного кодекса Азербайджана. И вот мы оставшееся время, оставшиеся примерно 2,5 недели, тоже будем пользоваться такой временной свободой, которая нам раз в 5 лет представляется на 3 недели. Мы постараемся за это время мобилизовать все общество, чтобы азербайджанские избиратели пришли на выборы и проголосовали за кандидата демократических сил.
Это был глава исполнительного аппарата Национального совета демократических сил Азербайджана Эльдар Намазов. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В назидание людям, сочувствующим и помогающим преступникам, дома семей приютивших бандитов будут сноситься, а земельные участки изыматься, заявил 16 сентября журналистам глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. На следующий день, 17 сентября, после того, как поднялся шум в прессе, он поспешил смягчить тон и объяснил, что речь идет исключительно о заброшенных домах и пустующих промышленных объектах. О новой политике старого нового главы Ингушетии в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
Сам того не подозревая, Юнусбек Евкуров на минувшей неделе предложил, может быть, наилучший способ борьбы с вооруженным подпольем. Сначала, предложив уничтожать дома боевиков, он, по сути, презентовал стандартную модель, заимствованную у Рамзана Кадырова. Но Евкуров не был бы лучшим другом кандидата на получение Нобелевской премии мира правозащитницы Светланы Ганушкиной, если бы не нашел лучшей. Вероятно, идеальной схемы, учитывающей необходимость строго соблюдать права человека. Действительно, снос заброшенных домов и пустующих промышленных объектов может оказаться настолько действенным методом нейтрализации подполья, что его могут взять на вооружение все страны, которым приходится решать проблему терроризма. Легко представить себе, как будет реализована инициатива ингушского лидера. Представим себе, что террористы нанесли очередной удар. Евкуров поднимает спецподразделение, которому дает адрес из списка заброшенных домов и промышленных объектов. На месте сотрудники антитеррористического центра буквально голыми руками, может еще используя кувалды, устраивают настоящую вакханалию вандализма, громя несчастную покосившуюся избушку. Погром тщательно фиксируется на пленку, после чего демонстрируется по местному телевидению. Не знаю, как вы, а я очень хорошо представляю, в какое оцепенение впадут боевики, увидев беснующихся евкуровцев. Это будет наглядный урок того, насколько беспощадной и всесокрушающей может быть благородная ярость. Уверен, что для многих эмаратовцев, понявших то, что это слепая стихия, рано или поздно обратиться против них, настанет момент истины. Думаю, что после испытанного шока они решат не просто сложить оружие, но и пройти заново весь курс жизненной науки, начав с предмета благонравия. Возможно, в республике придется для этого открыть несколько церковно-приходских школ. Другое ноу-хау Евкурова тоже может дать поразительные результаты, о которых Кадырову придется только мечтать. Глава Ингушетии предложил не выплачивать зарплату тем бюджетникам, которые имеют задолженности за свет и газ до тех пор, пока они не погасят долги. Местная прокуратура сочла эту инициативу незаконной, но, по всей вероятности, Евкуров и не думал ее реализовывать. Если присмотреться к этой идее попристальней, легко заметить, как она расширяется до все той же проблемы вооруженного подполья. Задерживать зарплату надо не должникам, а членам тех тейпов, которым принадлежат боевики. Надо полагать, что в этом случае старейшины, посоветовавшись, решат вынести своим подпольщикам суровое порицание и призовут их выйти из лесу и раскаяться в содеянном. А те, вне всяких сомнений, сразу же послушаются. Какое удивительное элегантное решение. И никаких похищений, бессудных казней, тяжелых и изнурительных военных операций, в которых страдают сотрудники силовых структур. Недаром глава Ингушетии так привечает правозащитников. Военное прошлое не превратило его в бездушного истукана. Сердце этого политика открыто, состраданию и полнится правозащитным пафосом. За абсолютно новый проект мирной борьбы с террором он, несомненно, заслуживает как минимум Сахаровской премии. И Светлана Ганушкина вполне могла бы за него похлопотать. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
20 сентября Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Суркова своим помощником. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Сурков будет заниматься тем же кругом проблем, что и его предшественница Татьяна Голикова. Таким образом, на плечи нового президентского помощника лягут вопросы социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Каким образом повлияет новое путинское кадровое назначение на подходы Кремля к двум частично признанным республикам? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Наверное, сентябрьское кадровое назначение Владимира Путина осталось бы событием малозначимым, интересным лишь узкому кругу профессиональных криминологов, если бы не кандидатура нового помощника главы государства. Владислав Сурков, конечно же, опытный чиновник, появившийся в президентской администрации еще на закате ельцинской эпохи в 1999 году. Однако назвать его чиновником в обычном смысле этого слова не представляется возможным. Не просто серый кардинал Кремля, но и конструктор внутриполитического ландшафта России нулевых годов, автор концепции суверенной демократии, представитель власти, не боящийся публичности и самостоятельности во взглядах и оценках, имеющий тягу к эстетству и эпистолярному жанру. Все эти характеристики выделяют Суркова среди обитателей российского бюрократического Олимпа. В этой связи отнюдь не случайно, что после его отставки с поста вице-премьера российского правительства в мае нынешнего года журналисты и эксперты спорили о том, когда же состоится возвращение Суркова во властные структуры. 20 сентября точку в этой дискуссии поставил сам Владимир Путин. Креативный политический конструктор будет представлен к Абхазии и Южной Осетии. Какие выгоды и риски таит в себе это назначение? В отличие от многих своих собратьев по чиновничьему цеху, Сурков традиционно придерживался более сложных и мягких аппаратных схем и комбинаций. Этим отчасти объясняется его реакция на события 2011 года, а также на действия Следственного комитета Российской Федерации в нынешнем году. Эдакий дискурс либеральной вертикали. В декабре 2011 года, переходя на работу из администрации президента в Российское федеральное правительство, Сурков заявил, что главными своими заслугами считает участие в процессе мирной передачи власти от Ельцина к Путину и в стабилизации политической системы страны. Впрочем, в случае с Чечней такая стабилизация на практике вылилась в формирование феномена системного сепаратизма имени отца и сына Кадыровых. Внешняя лояльность и демонстрация замирения в обмен на автономию в принятии управленческих и даже идейно-политических решений. Недавний скандал с конкурсом «Россия-10» и открытие реконструированного мемориала «Дадиюрт» – прекрасные свидетельства такой региональной самостоятельности. Между прочим, главный бенефициарий чеченской модели Рамзан Кадыров даже после майской отставки Суркова давал последнему исключительно позитивные характеристики и называл другом. Из уст политика такая оценка дорогого стоит. Непраздный вопрос, будет ли распространен тот же самый подход и на две частично признанные республики. Конечно же, можно сказать, что функциональная нагрузка Суркова формально должна ограничиваться социально-экономическими сюжетами. Но в случае с Абхазией и Южной Осетией вряд ли возможно четкое отделение экономики от политики. Думается, что автоматический перенос чеченской модели на две частично признанные республики вряд ли будет слишком продуктивен, поскольку ключевая проблема в них не вопрос о лояльности России, а качество государственного управления. Во многом именно оно блокирует формирование новой повестки дня, которую условно можно было бы назвать как поставгустовскую. При этом стоит отметить, что к любому поручению Сурков подходил творчески, не просто как администратор, готовый отчитаться перед вышестоящим начальством о проделанной работе. В этой связи от бывшего кремлевского политического конструктора можно ожидать каких-то нетривиальных пиар-ходов по продвижению образа двух частично признанных образований. Далеко не факт, что это поможет им в укреплении властных институтов и правовых способов решения острых проблем. Но способствовать появлению более совершенных навыков информационной работы, наверное, сможет. Однако, строя перспективы на будущее, следует иметь в виду, что любая отставка для чиновника, даже такого маститого, как Сурков, не проходит даром. Как известно, свято место пусто не бывает, и его сегодняшний аппаратный вес не будет сопоставим с предыдущим. К тому же найдутся желающие доказать главе государства, что уход Суркова был правильным и обоснованным, а возвращение пришлось не ко двору. В этой связи есть большой риск того, что абхазская и юго-осетинская тема будут использованы не как вопросы, имеющие самостоятельное значение, а как площадка для бюрократического самоутверждения одних или для административных игр других. Следовательно, фундаментальные вопросы полноценного восстановления республик и формирования новой повестки дня не будут решаться системно или будут решаться в формате игр и комбинаций, отдаляя на второй план такую важнейшую цель, как переход от конфликтного состояния двух республик и восстановительного периода к их поступательному развитию. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Во вторник был вынесен судебный приговор по так называемому «делу о саженцах» бывшего министра экономического развития самопроглашенной республики Южная Осетия Алексея Хабалова. На подходе второе дело. Хабалова обвиняют в обрушении крыши ангара Багиатского наливочного завода. Сам экс-министр считает, что стал жертвой спектакля, разыгрываемого Генпрокуратурой, в попытке продемонстрировать, что она ведет беспощадную борьбу с хищениями российской финансовой помощи. В ситуации разбиралась Ирина Келихсаева.
В апреле 2012 года президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал распоряжение Генпрокуратуре проверить, как расходовались денежные средства из России. Была создана следственно-оперативная группа из числа работников прокуратуры и контрольно-счетной палаты по проверке наиболее крупных государственных структур, в том числе Министерства экономического развития. В октябре того же года генпрокурор Мираб Чигоев заявил о возбуждении уголовных дел в отношении бывших министров экономического развития Константина Колиева и Алексея Хабалова. Следствие установило, что сумма ущерба от их деятельности составляет более 24 миллионов рублей. Сегодня Верховный суд Южной Осетии вынес вердикт по делу Хабалова. Громкие заявления о многомиллионных хищениях обернулись обвинением в халатности и штрафом в 120 тысяч рублей. Алексей Хабалов считает несправедливым и такое решение. В беседе со мной он привел разные доказательства своей невиновности. Дело о саженцах и в самом деле кажется абсурдным. В то время, когда он возглавлял Минэкономразвития, его ведомство закупило 150 тысяч саженцев плодовых деревьев общей стоимостью 17 миллионов 250 тысяч рублей. Саженцы завезли в республику поздней осенью 2011-го, но поскольку сезон посадки был уже завершен, их временно высадили на одной из высот возле Цхинвала. Уже после выборов новое руководство республики принимает решение о создании Министерства сельского хозяйства, которое существовало раньше в виде управления при Минэкономразвития. Новосозданное ведомство и должно было заняться закладкой будущего плодового сада. Как рассказал мне Хабалов, министр сельского хозяйства, на тот момент Заур Сховребов, ныне глава комитета по стандартизации, пропускал мимо ушей просьбы решить, наконец, эту проблему. В июле 2012 года Хабалова освобождают от занимаемой должности, а впоследствии обвиняют в гибели закупленных саженцев. Однако еще в мае 2012 года комиссия контрольно-счетной палаты произвела съемку саженцев, на которой видно, что они хорошо пережили зиму и покрыты листвой. Между тем съемку решили скрыть. Чиновники не передали ее в суд. Хабалову удалось получить кадры через адвоката. Суд это важное доказательство проигнорировал. У Алексея Хабалова, который устал доказывать невиновность, есть своя версия происходящего.
На меня пытаются это повесить. Когда в прошлом году началось антикоррупционные мероприятия, там что, мол, бывшее правительство, они действовали против собственного народа. И счетная палата, которая на тот момент, когда вышло распоряжение президента о проверке Министерства экономического развития и ряда других ведомств, она на тот момент уже полгода проверяла Минэконом именно по этому направлению. Контрольно-счетная палата в Министерстве экономического развития с проверкой пришла 14-13 декабря 2011 года. А окончательный акт проверки счетная палата выдала, вы удивитесь, да, 17 декабря 2013 года. То есть проверка велась ровно год и 4 дня. Когда, согласно законодательству, не более 40 суток должны быть проверочные мероприятия. Счетная палата повела себя так, что я могу просто элементарно предположить, чтобы угодить президенту, что вот мы работаем хорошо. Саженцы это самое крутое, это в Министерстве экономического развития самое крутое, что они накопали, по их мнению.
Соображения сотрудников Генпрокуратуры Хабалов охарактеризовал крайне просто. Видимо, они решили, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я-то никуда никогда отсюда, в отличие от других руководителей, не уезжал. Я постоянно проживаю в республике с семьей. Легче достать меня, чем кого-то посущественнее. Как рассказывают очевидцы, адвокат Алексея Хабалова Фатима Гатагонова, возмущенная решением суда, вступила после оглашения приговора в словесную перепалку с судьей. Она намерена обжаловать вердикт. Официальная позиция Генпрокуратуры по этому делу из-за запрета на общение с журналистами радио «Эхо Кавказа» остается закрытой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Южной Осетии местные медики отмечают рост онкологических заболеваний. В причинах разбирался Мурат Гукимухов.
Рост онкологических заболеваний в Южной Осетии – это миф, считает российский журналист Евгений Крутиков. Просто в республике улучшилась медицинская статистика. Теперь стали лучше определять причину смерти. К сожалению, ранняя диагностика заболеваний в Южной Осетии, впрочем, как и в России, оставляет желать лучшего. Поэтому и сократить эту печальную статистику пока не удается, говорит Евгений Крутиков.
В 1998 году при мне информационно-аналитический отдел КГБ Республики проводил сравнительный анализ. И онкология была стабильна в Джавском районе, особенно в районе Квасинского горного комбината и в районе озера Кель, так называемое «мертвое озеро». Там нет ничего, там не то что рыбы, там на протяжении метров 500 от берега не растет трава, там не садятся птицы. Ну еще здорово, собираются там туристическую тропу провести, вот смотри, какая красота. А то, что на самом деле там стоит урановая шахта законсервированная, никому в голову не приходило.
На Кавказе много мест, где залегают опасные для человека руды, где фонит, но все же считает руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров. Именно разработка урановых руд привела к резкому росту онкологических заболеваний. Люди пьют воду из реки, куда стекают загрязненные грунтовые воды, дышат пылью, которая поднимается с отвалов урановых шахт. Проблема радиоактивного загрязнения отдельных территорий Кавказа уже давно обозначена экологами, говорит Владимир Чупров.
Естественно, радиационный фактор, как фактор, который вносит свой вклад в ухудшение статистики заболеваемости, он, конечно же, есть. Другое дело, что оценить этот фактор и насколько ситуация улучшилась бы, если его не было бы, конечно же, сложно. Можно сказать, практически нельзя. Потому что это малые дозы радиации, большие группы населения и мониторинг, которого не было. Поэтому здесь все, что можно сделать для того, чтобы ситуацию, ну, как минимум, не ухудшать, это организовать систему мониторинга и контроля, которую, кстати, рекомендовал с учеными, вот в этих проблемных участках, и отслеживать, во-первых, воду, во-вторых, пыль, которая может поступать вот с этих урановых хвостов, в первую очередь, и что ли. И, ну, и, соответственно, все это должно быть приурочено к местам водозабора и местам нахождения людей.
То есть, в принципе, можно защитить людей от вредного воздействия опасных руд. Но для этого необходимо по-другому взглянуть на проблему водозаборов, устраивать их там, где вода чище. Нужно утилизировать отвалы или хотя бы максимально защитить людей от их воздействия. А для этого, в свою очередь, нужна система мониторинга и оповещения людей. Например, о том, что в такой-то промежуток времени людям лучше не гулять в таком-то ущелье из-за выброса опасного газа радона или воздержаться от купания в какой-то речке. Вполне понятно, что сама республика с этой задачей не справится. Нужна помощь компетентных специалистов из России. Нужны деньги и, наверное, необходимо желание защитить своих людей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. 22 сентября в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В столице Азербайджана прошел митинг сторонников кандидатов в президенты от оппозиционного национального совета демократических сил Джамиля Гасанли. Акция собрала на одном из стадионов города, по разным оценкам, от 2 до 10 тысяч человек. Выступившие на митинге лидеры оппозиционных партий Народного фронта и Мусават Али Керимли и Иса Гамбар выразили уверенность в победе на предстоящих выборах кандидата от оппозиции и призвали избирателей проголосовать за Гасанли. Сам кандидат, несмотря на данные им в ходе теледебатов обещания обнародовать на митинге свою предвыборную платформу, ограничился лишь общей критикой в адрес властей, обвинив их в коррупции и неспособности решить карабахскую проблему. Он заявил, что с его приходом к власти в стране начнутся перемены. По итогам митинга была принята резолюция с требованием освободить политзаключенных, создать нормальные условия для проведения встреч кандидата от оппозиции с избирателями в регионах страны. 61-летний ученый-историк Джамиль Гасанли был выдвинут советом после того, как Центр избирком не утвердил первого кандидата, известного кинодраматурга и режиссера Рустама Ибрагимбекова. Гасанли дважды, в 2000 и 2005 году, избирался депутатом Мили Меджлиса парламента республики. В Дагестане раскрыто убийство главы Магарамкентского района Абрека Гаджиева, однако наказать его заказчика не удается. Подозреваемый скончался на допросе, говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета России. Предполагаемый киллер был задержан 10 сентября. Он сообщил следователям о том, что в 2009 году в Махачкале совершил убийство главы района, за что получил 1,5 миллиона рублей. По словам подозреваемого, заказчиком преступления являлся Насир Джавадов, намеревавшийся таким образом установить контроль над коммерческой деятельностью и приобрести влияние на структуры района. Накануне его вызвали в управление уголовного розыска МВД по республике, где во время допроса Джаварову стало плохо. Несмотря на оказанную ему доврачебную помощь, подозреваемый не смог дождаться прибытия скорой и скончался. В качестве возможной причины его смерти называется сердечная недостаточность. В связи с произошедшим в настоящее время проводится проверка, сообщает газета.ру. В самопровозглашенной республике Абхазия задержан житель Гальского района, оказавший помощь в нелегальном пересечении грузино-абхазской границы, уроженцу Чечни Юсупу Лакаеву, сообщил начальник следственного отдела Генпрокуратуры Абхазии Джемал Гогия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Грузинская мечта продолжает предпринимать безуспешные попытки вернуть парламент из Кутаиси в Тбилиси. На этой неделе парламентское большинство не сумело заручиться поддержкой достаточного числа депутатов, чтобы внести изменения в Конституцию, которые позволили бы это сделать. Национальное движение согласилось поддержать только те поправки в основной закон страны, которые предусматривают ограничение роли правительства после президентских выборов. Рассказывает Олеся Вартанян.
Шансы грузинской мечты переместить парламент из Кутаиси в Тбилиси тают на глазах. На этой неделе коалиция в очередной раз не смогла уговорить оппонентов поддержать поправки в Конституцию, которые позволяют рассчитывать на перенос в будущем. Дело в том, что для изменения Конституции сегодня мечте не хватает менее 10 голосов. А с ноября ей придется добиваться поддержки примерно 20 оппозиционеров, так как после президентских выборов в силу войдет новая редакция основного закона, которая предусматривает повышение конституционного кворума со 100 до 112 депутатов. Грузинская мечта пыталась избежать такого развития событий, разработав пару месяцев назад пакет изменений в Конституцию, среди которых было предложение отказаться от повышения конституционного кворума. Эту поправку собирались вынести на обсуждение на этой неделе. Сегодня депутат от грузинской мечты Зураб Абашидзе объяснил, почему этого не произошло.
Мы считаем, что нужны дополнительные консультации. Мы считаем очень важным и обязательным получить заключение Венецианской комиссии по этому вопросу. И еще нам предстоит найти точки соприкосновения с оппозицией.
Отказаться от голосования пришлось после заявления Михаила Саакашвили, который в минувший понедельник призвал депутатов от национального движения бороться до последнего, но не позволить Бедзине Иванишвили перенести парламент. Вот что тогда сказал президент.
Он сам мне сказал, что хочет перенести парламент, чтобы после отставки ему легче было контролировать парламент. Но мне кажется, кутаисцы далеко не простачки и прекрасно понимают, что им предлагают. Мол, голосуйте за нас на выборах, мы снизим кворум, а потом спокойно заберем от вас парламент. Кутаистский проект тогда можно будет считать убитым.
Мечтателям пришлось отступить. Они вынесли на обсуждение только те поправки в Конституцию, которые националы были готовы поддержать. Они предусматривают снижение полномочий правительства после выборов.
Мне кажется, в обществе всем и так понятно, для чего вносились подобные изменения. Чрезвычайные полномочия президента просто переписали премьер-министру. Понятно же, кому готовили это место.
Сказал автор конституционных поправок депутат Вахтанг Хмаладзе. Никто из националов не стал спорить с высказанным мнением о том, что кресло главы правительства готовилось для Саакашвили. Если бы его партия победила на парламентских выборах год назад, он мог стать премьер-министром. Сегодня это уже никого не интересовало. Националы согласились, что принятую ими в 2010 году Конституцию нужно менять, но не пункт, который позволит вернуть парламент в Тбилиси.
Если Венецианская комиссия даст положительное заключение, мы будем готовы поддержать подобные инициативы. Сегодня и в дальнейшем мы будем голосовать за схожие законопроекты, если будет удовлетворено это условие.
Сказал о предложении снизить конституционный кворум один из лидеров националов в парламенте Павел Кублашвили. Пока неизвестно, когда эксперты Венецианской комиссии Совета Европы подготовят свое заключение. В правящей коалиции надеются, что судьба парламента определится в самом скором будущем. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». На этой неделе наша постоянная рубрика «Некруглый стол» была посвящена грузинскому вину. С экспертами побеседовал Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – грузинское вино и его возвращение на российский рынок. Тема эта меня пугает, сразу признаюсь, потому что в вине я не разбираюсь, я его лишь пью почти каждый день. Но еще больше меня пугают наши сегодняшние эксперты. Это действительно эксперты по вину и... Мне даже страшно задавать им вопросы. У нас на линии из Москвы Леонид Гелиптерман, эксперт по винам и крепким напиткам, председатель Московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, автор книги «Винная азбука». Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И со мной в пражской студии Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свобода», автор цикла передач и книги «Красное сухое», наш главный эксперт по вину, который не оставляет эту тему в рамках своего подкаста, или лучше сказать, программы «Померанцев переулок».
Я бы даже сказал «Жизни».
Да. Игорь, я вас приветствую. Что ж, что такое грузинское вино, чем оно было и чем оно является сегодня? Мой первый вопрос в Москву. Леонид, вы, насколько я знаю, только что вернулись из Грузии, где смогли оценить и сам процесс производства, и продукт этого самого винного производства. Что вы можете сказать о сегодняшнем грузинском вине?
Ну, вы знаете, вообще, я всегда очень боюсь обобщений. Это совершенно неправильный подход. В любой стране, абсолютно винопроизводящей, вы можете найти вина очень интересное, вы можете найти вина интересное, вы можете найти вина малоинтересное. И Грузия в этом смысле совершенно ничем не отличается от всех других стран мира. Если честно, меня вообще, так сказать, несколько удивляет вот выделение именно Грузии вот в ряду других стран. Мы почему-то от Грузии вот ждем чуда. Вот это меня удивляет. То есть это страна, которая производит вино. Ну и почему мы от нее должны ждать чуда? Мы ведь не ждем чуда, например, там, от французских вин. Вот это мой вот первый ответ. Второй, если позволите. А в Грузии есть несколько тенденций развития виноделия. Есть большие заводы, которые производят достаточно большой объем продукции. Это одна история. Есть история, связанная с домашним вином, которое в Грузии просто культовое. Если я правильно помню цифры, в Грузии в год выпивается 3 миллиона бутылок бутилированных вина. И примерно 60 миллионов литров домашнего. То есть в Грузии основная культура вина – это культура домашнего вина, не бутилированного. То есть бутилированное вино – это такая вот экспортная уже история, а не чисто грузинская. Есть еще линия грузинская, очень интересная. Это семейные винодельные. Есть бутиковые. Я встречался с грузинскими гаражистами, которые делают вот совсем небольшие количества вина, буквально 2-3 тысячи бутылок. Это тоже Грузия. А есть Грузия, которая начала работать с международными сортами винограда и делает из них вина, и пытается себя найти в этом. Это тоже Грузия. Поэтому здесь вот такая очень большая палитра, и одним словом не ответишь. Все разнопланово.
Спасибо большое. Я передаю микрофон Игорю Померанцеву. Игорь, что для вас грузинское вино? Имеет ли его смысл действительно рассматривать просто в ряду других вин, или все-таки есть что-то особенное?
Вы знаете, еще в Советском Союзе у этого вина, грузинского вина, был романтический образ. Точно так же, как и романтический образ Грузии, созданный советскими поэтами. Грузия казалась филиалом рая. А лучшими винами в мире казались грузинские вина. Оказалось, что это не филиал рая, что это драматичная страна, страна даже трагичная в каких-то отношениях. Ну и вино. Оказалось, что оценки этого вина были очень завышены в Советском Союзе. Но до сих пор я все-таки вспоминаю про грузинские вина благодаря русской поэзии, Кахетинское густое, или даже еще тоньше у Беллы Ахмадулиной «И смутно виноградом пахли» грузинских женщин имена. Ну, почему лучше? Потому что по касательной. Женщина и виноград рядышком, как любовь и вино. Но это романтический образ. Этот, кстати, романтический образ грузинского вина поддерживался и в Грузии. Я неоднократно бывал в Грузии, но с большим опозданием. Я был уже зрелым человеком, с поставленным винным вкусом. Этот вкус был поставлен в Италии и во Франции. Но до сегодняшнего времени в Грузии вот твои собутыльники, интеллигентные собутыльники, они с гордостью говорят о том, что, по-видимому, вот такие древние вина еще пробовал Одиссей. Они очень гордятся этим. А вот у меня как раз это вызывает сомнение, потому что в Древней Греции, да, было совершенно другое винопроизводство. Не было культуры погребов, не было культуры холодильников. И поэтому в вино греческое добавляли мраморную крошку, морскую воду. Оно, я думаю, и выглядело, и по вкусу было как сироп. Поэтому, кстати, его разводили. Разбавляли. Разбавляли. Но вот Леонид, ключевое слово для меня в ответе Леонида было как раз бутилирование. Что значит бутилирование? Это когда вино делают для экспорта. Это особое производство вина, отличающееся от традиционного грузинского. Но не надо из-за этого делать драму. В Италии научились бутилировать, то есть делать вино в расчете на экспорт только в 60-е годы 20 века. Так что ни на ком не ставим крест.
Спасибо. Я возвращаю микрофон нашему эксперту из Москвы, Леонид. Понятно, что мифология является, собственно, неотъемлемой частью нашего выбора. Мы выбираем вино, основываясь не только на своем вкусе, на каком-то своем опыте, но и на мифах. Вот у меня недавно был такой смешной опыт. Я рассказал анекдот, точнее, напечатал анекдот в Фейсбуке, новый анекдот. Он родился буквально несколько недель назад, когда в Тбилиси предложили переименовать площадь Революции Роз, насколько я помню, в площадь 100 тысяч мучеников. И в ответ кто-то ехидно заметил, что лучше переименовать Тбилисский стадион футбольный в стадион 100 тысяч мучеников. И в ответ я получил такую фразу: а что такое грузинский футбол? Он всегда был очень хороший.
Ну, я тут совершенно бесспорно, да. Совершенно замечательные футболисты.
Да, но это было очень-очень давно, и современное состояние грузинского футбола, я опросил наших экспертов, экспертов, спортивных экспертов, они, конечно, сказали, что это просто катастрофа. И когда мы говорим о грузинском футболе, вспоминаем 70-е, 80-е годы, это тбилисское «Динамо» и так далее, вот этого всего уже давно нет.
Они надеждой живут, насколько я понял.
Но мы сегодня говорим о вине, которая получает доступ на российский рынок после долгого эмбарго. Вот это мифологическое восприятие грузинского вина, вот эта вот история этого вина, советская история, она помогает вернуться вину?
Я бы, на самом деле, даже не с советской истории начинал, извините. Я бы начинал, например, с Александра Сергеевича Пушкина, который там в «Путешествии в Арзрум» там написал: «Местные вина Кахети великолепны, и кахетинские вина напоминают некоторые бургундские». Грибоедов, который тоже о грузинском вине высказывался. Эта история, она гораздо дальше, чем в советское время. То есть корни-то там гораздо глубже все лежат. А в советское время это уже пришло, вот, ну, я бы так сказал, основываясь на вот такой древней истории, интеллигентно-аристократической. Вот, понимаете, для меня здесь как раз и кроется основная опасность. Я не зря сказал про чудо. И вот этот вот романтизм, да, вот этот флёр, он подразумевает, что сейчас перед вами будет чудо. А мы берем вино. Хорошее, нормальное, добротно сделанное вино. Но совершенно в демократической ценовой категории. Ну, почему мы от него должны ждать чуда? Мы должны ждать от него определенного уровня качества и определенный набор там вкусовой, который оно может дать, исходя из своего сортового состава. Мы этого должны ждать. А когда мы будем ждать чуда, вот тут наступит разочарование. Вот я вот этого боюсь. Мы должны по-хорошему ждать честное грузинское вино, которое, насколько я знаю, люди очень стараются там делать. И система, которая там сейчас выстроена, контроль качества, она очень направлена на то, чтобы Грузия делала качественное, честное вино. Вот это вот мне понятно в этой истории. Мифы – очень опасная вещь, потому что, когда счастье вдруг не случилось, да, то вот с горы-то падать гораздо больнее, чем с пригорка. Вот чего я опасаюсь. А те грузинские вина, которые можно назвать чудом, вот их пока, я так думаю, на российском рынке-то нет. Почему? Потому что такие вина, извините, они стоят не $2 в закупке, не $3 в закупке. Они стоят гораздо дороже. И пока я не знаю, кто на российский рынок готов вот такие вина, которые, извините, там по $15-20 в закупке в Грузии стоят, кто такие вина готов привезти. Вот от этих вин нужно ждать чуда и можно требовать чуда. Ну, вот у меня такая позиция.
А скажите, вот есть такое понятие, как конкуренция по цене. А за эти деньги, допустим, итальянское или французское вино?
Вы знаете, я массу пробовал итальянских вин. Ну, вы поймите, что если на этикетке написано «Франция» или «Италия», это не индульгенция. И во Франции, и в Италии вам могут сделать абсолютно плоское, абсолютно неинтересное вино. Это не индульгенция. Поэтому, если вы меня спросите, а бывают ли французские, итальянские, испанские вина неинтересные в недорогом сегменте, ответ – да. Бывают ли интересные? Бывает соотношение цены-качества. Вот для меня, например, это самый главный критерий. Готов ли я за вино определенного качества заплатить определенную сумму? Если готов, значит, это справедливое соотношение цены-качества. Если мне кажется, что это дороговато за вот это вино, значит, меня это уже не устраивает. Вот критерий только один может быть – соотношение цена-качество. Другого я не знаю. Остальное – все это абсолютная абстракция.
Спасибо, Леонид. Я передам микрофон Игорю Померанцеву. Игорь, а что вы думаете по поводу будущего грузинского вина в России? Каково его восприятие сегодня?
Когда-то грузинское вино было, считалось самым лучшим в Советском Союзе, хотя бы потому, что Советский Союз был закрытой страной. Нам не с чем было сравнить. Вот это поколение людей, которые еще помнят о романтическом образе грузинского вина, это поколение людей будет пить вино и будет вспоминать свою молодость. Но в России уже несколько новых генераций, это открытая все-таки страна. Люди побывали в средиземноморских странах, попробовали разные вина. Вино понемногу входит в моду, как правило, в среднем классе, и там уже образовались какие-то свои критерии, установлены другие, более высокие критерии. Поэтому грузинскому вину предстоит конкурентная борьба. Вы не напрасно спросили про цену, например, $10-15. Конечно, Леонид абсолютно прав, что можно найти итальянское вино, плоское, без букета, без измерения, без объема, без аромата, за те же деньги. Но все-таки чаще вещи мы обнаружим вот в грузинской бутылке такого рода вино. Но, вы знаете, современное виноделие – это изыскания научные, это инвестиции, это люди с пытливым взыскательным нёбом и носом, это эксперты из-за границы. Кстати, теперь уже в Грузии есть такие эксперты. По крайней мере, я вот припоминаю из приятных впечатлений это вино из винограда Саперави, из Мукузани. Я не могу сказать, что это чудо, но оно меня приятно удивило. И поэтому я не без надежды. Вот я когда выбираю сейчас вина, и если я вижу среди грузинских вин виноград Саперави из Мукузани, то, может быть, да, я подумаю, какое мне выбрать вино за $15. Там, Вальпаличелло, которое может быть просто плохим, или Кьянти, если это не классики, может быть просто плохим, или Мукузани.
Что ж, я запомню, наши коллеги из грузинской службы радио «Свобода» периодически закупают вина, и я заказываю у них Саперави. Я обязательно вам бутылочку Саперави передам.
Что ж... Но Саперави очень разное бывает.
Конечно,
хочу
конечно
вам сказать. И я бы все-таки, ну, так рискнул бы посоветовать. Поищите все-таки что-то более интересное. Не надо только думать про Рокоцители и Саперави. В Грузии, если мне память не изменяет, сейчас разрешено к производству 29 сортов винограда. Зачем себя ограничивать? А вообще в Грузии больше 500 аборигенных сортов винограда. Это ж приятно находить новое. Ничего против Саперави не имею, но надо искать.
Да, спасибо вам большое. Я рекомендую всем воспользоваться вашим советом. Грузия – страна открытая, туда всегда можно приехать и совершить винный тур. Наверное, есть и такая услуга. Спасибо огромное. К сожалению, у нас не осталось больше времени. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Москвы Леонид Гелиптерман, эксперт по винам и крепким напиткам, председатель Московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, автор книги «Винная азбука». И со мной в пражской студии был Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свобода», автор цикла передач и книги «Красное сухое», наш главный эксперт по вину, ведущий программы «Померанцев переулок».
С ними беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
В Грузии очень развита и популярна сеть так называемых пунктов экспресс-оплаты. Жителям городов компании предлагают в считанные секунды пополнить баланс мобильного телефона или оплатить коммунальные услуги при помощи специальных автоматов или сервис-центров, которые обычно размещены в маленьких киосках на улицах. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Мзия Пресишвили.
Уже пятый год, как 59-летняя Светлана Кобахидзе работает оператором в сервис-центре так называемой быстрой оплаты.
Мы зачисляем на мобильные, потом за коммунальные услуги здесь оплачивает. Еще продается пресса, лото, лотерея, переговорочная, телефонная.
Светлана сразу располагает к себе каким-то ненарочитым внутренним спокойствием и интеллигентностью.
Работа мне здесь нравится. Конечно, я больше свою жизнь работала на ответственных должностях в институте автоматики. Я работала там экономистом в Руставе. Ну, со временем, как вы знаете, вынуждена уже в своем возрасте работать здесь.
Однако профессиональная привычка все считать и распределять по категориям и до сих пор не подводит Светлану.
Очень многие хотят выиграть. В основном пожилые люди играют в эти Гадабхике домой иди, лотерея. Сразу хотят.
Моментально.
Моментально, да, выигрыш. Ну, а в лото играют, конечно, более среднего возраста люди. Прессу покупают хорошо, и книги покупают тоже хорошо. Журналы покупают в основном молодежь. Ну, политикой интересуются абсолютно все, и все говорят на эту тему.
Светлана рассказывает, что пока ей не удалось продать счастливый билет, по которому бы выпал джекпот. В этом случае ей достался бы серьезный приз от компании, но пару раз по мелочи ей все же что-то перепадало.
Все, которые покупают, они обещают, что обязательно они отблагодарят. Но были случаи, когда шоколадку принесут, редко вообще-то люди что-то выигрывают. Очень редко.
Разговор плавно переходит на политические темы. По наблюдениям Светланы, спустя год после смены власти люди стали сдержаннее.
Люди сдержаннее стали, меньше критикуют. Я вот раньше почему-то слышала больше или ругают ту партию, или эту. Но сейчас перед этими выборами все в растерянности и не знают, как быть. Очень многие говорят, пойду перечеркну всех. Некоторые конкретно уже знают, за кого голосовать. Но в основном все в ожидании лучшего.
Добавляет Светлана, даже намеком не давшая понять, каковы ее собственные политические симпатии. Она лишь повторяла, и в ее искренности не было оснований сомневаться, что довольна жизнью, работой.
Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне. Поэтому стараюсь, чтобы все были довольны. И бывали случаи, что даже позвонили в офис, поблагодарили за то, что в этом джихуре нашем очень вежливые девочки.
Это Светлана о себе и о своей напарнице Лиане. Та оказалась слегка на помине, вбежала взволнованная. На одном дыхании рассказала, что отвела в садик внучку, которая никак не привыкнет к яслям, что еще куча дел на ходу, отказала мне в интервью некогда, но, помолчав секунду, вдруг сказала.
Можно спросить, зачем так поздно начинается в садике? Нельзя на полчаса раньше, чтобы они начинали? Чтобы родители могли отвезти ребенка в садик и пойти на работу. А им приходится платить нянечкам. В каждом садике должна быть дежурная группа одна. Вот утром, чтобы раньше оставляли, и вечером.
Ответила Лиана сама же на свой вопрос. Попрощалась и убежала. А Светлане долго скучать не пришлось. Кому-то понадобилась газета, кому-то пополнить баланс на мобильном. В дверях появился пожилой мужчина с квитанциями в руке. Вот посчитай, сколько мне платить. Обратился он к Светлане, делая вид, что меня не замечает. Услышав ответ, мужчина переспросил.
Сколько? Вот видите, как они достаются и как уходят.
Обратился он уже ко мне, представившись Русланом. Ему посочувствовала Светлана.
Ну, если пенсия 150, 125 было, и почти 50 лат, кому нам не услуги только? Конечно,
а потом будем жить на 70 лат целый месяц.
Да. Разводил руками Руслан. На мой вопрос, не уменьшилась ли нагрузка на семейный бюджет после того, как был снижен тариф на электричество, пожилой человек отмахнулся.
Что такое 5 лет? Я 40 лет проработал на металлургии. Потом, когда распались, и мы распались. Потом работал еще на теплицах, там уже дорабатывал. Сейчас на заслуженной пенсии, на мизерной, сбываются потихонечку. На 47-й квартал.
Это что?
Кладбище.
С грустной улыбкой сказал Руслан. Его два сына уже давно перебрали жить на Украину. Зовут и его, но...
А что я поеду? Я родился здесь. Почему я должен ехать? А на родине лучше и должен жить, представьте себе. Те, кто уезжал, уже давно, наверное, это самое.
Говорит Руслан, тут же забыв, что только что уже почти переселил себя в 47-й квартал. В конце разговора он назвал свое полное имя.
Руслан Борисович Медведев. Вот даже Медведев, видите. Одно время все возмущались.
А сейчас?
Ну, а сейчас уже все как-то смирились.
Уходя, пожилой мужчина пообещал оператору Светлане, что непременно появится в киоск в следующем месяце. Это значит, что 47-й квартал ему все-таки не светит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Рустави.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.